Маир Арлатов. Робопарк. Читает Лидия Журавлева. Катя любила ходить с отцом на его работу, которая находилась в огромном высоком здании с зеркальными панорамными окнами. Перед входом всегда стояли два охранника в строгих темно-синих формах с золотыми пуговицами. Их высокие фигуры и одинаковые серьезные лица первое время пугали девочку. Отец объяснил ей, что они — роботы. Их задачей было сканировать входящих и сообщать об опоздавших или о тех, кто своим поведением вызывал подозрения в недобрых намерениях. «А если я покажу им язык, тебя не оштрафуют?» — как-то поинтересовалась девочка. Отец весело засмеялся. «Не оштрафуют. Можешь показывать. Я бы и сам это сделал, но у тебя получится лучше».
«Они такие противные, даже не моргают».
«Мне они тоже не нравятся».
Отец Кэти работал по специальности техник-сборщик роботов. Иногда он собирал роботов, очень похожих на людей, для некоторых VIP-заказчиков. Но чаще это были модели для общечеловеческих нужд, например, роботы-пылесосы или роботы-курьеры. Каждый раз Кэти ожидала что-нибудь интересное, а порой непонятное. Она помогала отцу отыскивать нужные детали, запоминая, что и для чего нужно. Вскоре девочка научилась хорошо ориентироваться в назначении инструментов, которыми пользовались сборщики, изучила тонкости настройки интерфейса и программного обеспечения.
«Дочка, подай мне ключ на 16».
И Кэти с готовностью бежала к стенду с инструментами, чтобы найти нужный. Каждый раз девочка испытывала искренний восторг, когда к концу смены собранный ими робот оживал и строго выполнял команды, которые произносил отец. К 10 годам она неплохо научилась разбираться в работе отца и даже подсказывала моменты, в которых при сборке они отклонились от инструкции. Технопромышленная корпорация «Заслон», специализирующаяся на внедрении общедоступности пользования разнообразной роботизированной продукции, не запрещала работникам использовать труд помощников, требуя от них лишь соблюдения техники безопасности и выполнения задания, выданного на смену. Большинство работников приводили на рабочие места своих детей. И все потому, что политика корпорации предполагала преемственность рабочего места по наследству. Во времена жесткой конкуренции с роботами это было гарантией обеспечения благополучия будущего поколения. Вот и отец Кэти решил с малых лет прививать дочери интерес к работе, которой он занимался. Если ей потом захочется сменить круг интересов, она сможет поменять рабочее место или даже продать его. Но обычно за рабочие места держались. Ведь найти достойную работу в мире, в котором ей предстоит жить, с каждым годом становилось все труднее. Роботы давно сместили человека из большинства престижных и не очень престижных сфер труда. Рынок найма был завален спросом купить какое-нибудь маломальски оплачиваемое рабочее место. Так что проблем с текучкой кадров в корпорации «Заслон» никогда не было. Но иногда в жизни Кэти бывали дни, когда отец просил ее остаться дома под присмотром няни.
«Дочка, у меня сегодня спецзаказ. Веди себя хорошо, чтобы няня не жаловалась».
«Хорошо, папа».
И Кэти понимала, что спецзаказ — это очень серьезная работа. Папе будут помогать другие работники, и она там будет им лишь мешать. С няней ей было очень скучно. Полная низкого роста женщина с круглым добрым лицом уставала приглядывать за шустрой девочкой.
Она начинала жаловаться на свое здоровье, высокое давление и усиливающуюся мигрень, желая вызвать у ребенка чувство вины и вынудить ее вести себя тише. И Катя успешно делала вид, что успокоилась, а сама ждала, когда няня примет лекарство и приляжет на диван. Едва слышался ее храп, Кэти покидала дом и, перебежав двор, отодвинув металлическую сетку забора, оказывалась снаружи. Да, няня, проснувшись и не обнаружив девочку, обязательно пожалуется отцу, но это будет потом. А сейчас она чувствовала себя свободной и бежала туда, куда звало ее сердце.